Привітанне! З вами канал «Свабода Прэміум», я Юрый Дракахруст, а таксама нашы сённяшнія госці – гэта палітычныя аглядальнікі «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч. Валер, привітанне!
Привітанне!
І Сергей Навумчык. Сергей, добрый вечер!
Вітаю!
Тема нашай сённяшняй гутаркі – гэта сустрэча Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна у Новаагарова. Да чаго яны прыйшлі, да чаго яны дамовіліся, магчыма, не дамовіліся, пра што сказалі, пра што не сказалі. Валер, на ваш погляд, што самае галоўнае прагучала ўсё ж такі падчас гэтай сустрэчы?
Я думаю, што тое, што прагучала ў пачатку перамоваў пад тэлекамеры, і тое, што яны рэальна абмяркоўвалі, прычым тое, што вельмі важнае і магчымае галоўнае, што гэтыя дзве рэчы, скажам так, не вельмі супадаюць. Вось. Тое, што яны гаварылі пра эканоміку, пра імпартазамяшчэнне, пра прамысловую кааперацыю, Лукашэнка даваў нібыта справаздачу пра тое, як патрачаны расійскія грошы на значыць рэалізацыю некіх праектаў ВПК, прычым па праграме расійскага ВПК, па праграме расійскага вайсковага бюджэту. Вось Лукашэнка хваліўся, што тут хутка будуць ваенныя самалёты ў Беларусі выпрацоўваць і так далей. Вось, ну, гэтая справаздача, гэта хутчэй для публікі, для медыяў. Я думаю, што найбольш важныя пытанні, якія абмяркоўваліся, засталіся па-за кадрам, па-за тэлекамерам.
Ну, это, в принципе, таксама былі даволі важныя пытанні. Справа ў тым, што там прагучала фраза Лукашэнкі, который я, дарэчы, паўтараў і на вчорашняй прэсавай канферэнцыі, і падчас размовы з Лавровым месяц таму, мы зрабілі ўсё на 100%, што ад нас прасіла Расія. Ну, як бы Пуцін не тое, што пярэчыў, але і, ну, як бы кіўнуў, можна сказаць. Головой. Так вот, Сергей, як вы лічыце, ці сапраўды все, а это зроблено прадаставленне, скажем, полігонаў для вучэнняў, прадаставленне пляцовак для стральбы, хаця ўжо давно не страляюць, гэта дапамога сапраўды ў сферы ВПК, і все, больш нічога ад яго Пуцін і не папрасіў.
Тут сапраўды даволі цяжка рабіць некі аналіз, таму што, як сказаў Валер, гэта тое, што яны гавораць, можа цалкам, нават ён сказаў так часткова, я думаю, што цалкам проста не адпавядаць таму, пра што яны будуць гаварыць. У сэнсе, прыкрые прыадчыніць столькі, ну, самую-самую такую вершыню айсбергу. Можам прыгадаць, напярэдадні ўсіх такіх падзеяў, вынікам якіх было, ну, фактычна ўцягванне Беларусі ў гэтую вайну супраць Украіны, хай і ва ўскосным чынам, хаця з тэрыторыі Беларусі ліцелі самалёты, ліцелі ракеты, Беларусь ператварылася ў такі ваенны палігон. Адзінае, што не ўвяла свае войскі, дык вось, калі мы паглядзім на ўсе сустрэчы Пуціна, Лукашэнкі ніколі перад гэтым, пасля такіх сустрэчаў, яны не гаварылі, што от мы дамовіліся, што от там, пасля заўтра, там мы пачнем там абстрэльваць Украіну, ці штосьці мы такое рабіць. Не, звычайна, яны гаварылі пра нейкія там в сферах эканамічнай інтэграцыі, там фінансавай сістэмы, там малакапрадукты і гэтак далей, гэтак далей. Гэтым разам трэба сказаць, што ўсё ж такі, ну вось былі названыя нейкія сферы такога ваеннага, ваенна-прамысловага комплекса, прыгаданыя нават самалёты, якія, як было сказана, добра сабе зарэкамендавалі ва Ўкраіне. Ну, ясна, як яны там сабе зарэкамендавалі ў знішчэнні мірных украінцаў, але калі вяртацца да таго, што вось да гэтай фразы, што мы зрабілі ўсё на 100%, мы зноў жа не ведаем, што меў на ўвазе Лукашэнка. Ці ён меў толькі вось гэтую нейкую такую эканамічную так званую інтеграцію. Тут, певно, так, Білорусь вже цілком економічно зав'язана на Росію. Чи щось це інше? Ми не відаємо, чи просив Путін Лукашенку непосредно удельничать військовими формуваннями у агресії супроць України. Чи не? Хоча ось моє приватне меркування, я лічу, що тут питання просив не зусім, слово просив не зусім пасу. Я думаю, що Лукашенко вже так зав'яз, так і він просто отчеплены гэтыми российскими генералами, что от ягонага жадання, нежадання, ну, так мало, что, в принципе, залежыць, Путин уже не будет просить. Он уже будет отдавать загады, и нежадання, скажем, Лукашенко тут будет приматься у апошнюю чергу. Что меня особливо, вот, скажем так, турбую в этой ситуации, это то, что эта встреча отбылася напередодні зворота Путина да так званого російського парламента. І ось напередодні ми ведемо, що збирається Совет Федерації Росії на нечергове посядження. Звичайно, він збирається, коли щось приймається таке, ну, вельми істотне. Міняється там російська конституція, долучають які-небудь території, Крим, чи там частки України, чи щось інше. Ніхто вже нічого доброго від Путіна не жадає, зрештою, як і від Лукашенки, тому, звісно, тут можуть бути варіанти самі різні.
Я хочу нагадати нашим шановним глядачам, що ми в прямому ефірі. Ви можете задавати питання нашим шановним удільникам, виказувати своє міркування, що ж там, про що ж там домовилися Лукашенко і Путін, і сочити за нашою гуторкою. Валер, ну а от, може бути, коли от взяти ту тему, белорусское содеяние, белорусское выполнение разных российских замовов, может быть, его можно проглядеть в более широком сенсе, бо вядома, что как бы узровни санкционного тиску на Россию и на Беларусь, они разные, и это концептуально разное. Это подход Западу, что поскольку Беларусь все-таки не воюет, то, соответственно, на нее меньше тиснуть. А раз на ее меньше стиснуть, значит, она имеет больше мощности куплять какие-то товары, вот им ликую микроэлектронику, вот сегодня Лукашенко сказал про микроэлектронику. Но в Беларуси есть своя микроэлектроника, не кепская. Планар, Агат, Квазар, etc. Вот. Але можно что-то купить хорошее на Заходе. Или не на Заходе, или еще где-нибудь. И дать русским братам. И в этом смысле какая-нибудь электроника, какие-нибудь подшипники, без которых танки не едут, может быть, российцам куда больше важное, чем там несколько десятков тысяч навод белорусских солдат на фронте. Нет? Валер?
Ну, тут можно саправды вылучать разные гипотезы, саправды цалком верогодно, что про территорию Беларуси идут некие такие подсанкционные товары, которые заборонены импортовать Россией. Вось. Але я думаю, что тут Беларусь не одинная крыница, уже шмат про это писали, что Россия створает некие посреднические фирмы, некие прокладки, с допомогой яких отбывается импорт необходимой продукции из западных компаний и так далее. Тому не думаю, что тут все упирается в те махчимости, какие есть в Беларуси. Думаю, что в России навотены больше с уликом лоббистских машинностей России в Европе, с уликом там роли спецслужб российских, неправильно с белорусскими и так далее. Тут я б звернув увагу ось на что. Лукашенко учора подчас встречи с замежными журналістами шмат розважав про некі глобальні речі, про глобальні проєкти. Навіть запросив да, у Мінськ і Байдена, і Путіна, і Зеленського, щоб під своєю егідою провести тут мирні перемови про Україну. Ось. Для Лукашенки ну, доволі важна ось гэты глобальний аспект гэтай войны в Україні, бо він розуміє, що від її сходу шмат буде залежати лёс його режиму, його особисто. Я б звернув увагу, ось пам'ятаєте, коли тут приїжджав Сергій Лавров, міністр заміжних справ Росії у Мінськ, і під час зустрічі з Лукашенком, Лукашенко через певний час попросив міністра заміжних справ Білорусі Олейника вийти за двері, щоб розмовляти з Лавровим сам на сам. Я меркую, що він хотів довідатися про некі плани Росії на конт України. Тому що, поводле різних оцінок, Росія рихтує некий грандіозний наступ в Україні. І для Лукашенка вельми важливо відати про ці плани. Наскільки вони реалістичні, як вони поміняють ход війни, і як буде задіяна територія Білорусі в цій війні. І я меркую, і знову ж гіпотезу виказую, що ось була ж запланована так звана велика розмова з Лукашенком на 14 лютого. Потім її відмінили, журналісти заміжні приїхали, довелося вчора робити некую таку спонтанну зустрічу з цими журналістами. Чому була відмінена ця велика розмова? Я меркую, Лукашенко хотів ще таки спочатку з'їздити у Москву, поговорити з Путіним, довідатися про його плани, і тільки потім вже виходить на велику пресову конференцію. Ну і ось якби головне, мені подається, мета цього візиту, менавіта він йде довідатися про те, про що придумав Путін, що запланував Путін і як це одоб'ється на Білорусі і особисто на Лукашенкі. Мені подається, ось це було головне питання цієї зустрічі.
Сергій, а от до одного сюжета, який Валер пригадав, вчорашньої прес-конференції, в цьому сенсі цікаво, що вчорашня прес-конференція, вона в певному сенсі переросла в сьогоднішню зустрічу. І некоторі заяви, які гучали з вуст Лукашенка, вона абсолютно як на прес-конференції, коли він казав, що, ведаєте, от Захід нас зламати не змог, значить, не змог висмоктати з нас самые, значит, разумные мозги, вот российцы на 300 миллионов долларов, значит, зарабили нашему IT замову. Ну, добро, зарабили. А вот чому ты рассказываешь это при своим коллегу, с яким ты повинен вырешать питание, а не рассказывать, как все квитнее. Але вот про еще одну заяву его, на нее Москва отреагировала, про запрошение Байдена. Буджо, приезжай, давай вот с Путиным сустреним. Вельми холодно Песков сказав, що це ініціатива Олександра Григоровича. Наскільки ми ведаємо, графік поїздки президента Байдена обмежовується Польщею. У президента Путіна завтра буде зустріча з президентом Лукашенко. Кропка. Все, весь коментар. Що означає такий коментар?
Ну, Лукашенко просто тут поставили на место, хотя особисто я вот думаю, что Байден у Лукашенки вот так возник у его свядомости у той момент, коли он это говорил. Максим, за хвилину до этого никакого Байдена, так сказать, не было у его планов. И вот тут он сказал, а вот хай там Байден приезжает, так сказать, ну, что за угодно Лукашенко мог сказать. Это ему, так сказать, видать, для его własных амбиций грею душу поравнать себе, что вот я тут Байдена запрошаю, я готовый його прийняти, так сказати, він же там його покритикував, хоча Байден ні сном, ні духом, і, ну, і Лукашенку далі зрозуміють, що ні в твоєму зровні, ні в твоєму зровні, так сказати, от васала запрошати там Байдена, так сказати, сюди президента супердержави, чи не запрошати. Ти васал, знай своє місце. Але, Юра, коли вже ви пригадали вот гэтую учорашнюю прэсовую конференцию Лукашенко, якая, як зараз говорить, была фактично, максимум так и есть, нават не для замежных журналистов, уже тем больше не для белорусской публики, а для одного человека, вот для того, с кем он сегодня сустракался, моя новость, для Путина. Там, мне подается важная одна его такая фраза, докладнее несколько фраз, когда вот он сказал, что я не дословно, але сутність така, що я готовий предоставити знову територію Білорусі для удару по Україні, коли, так сказати, ось хтось там з України войде, заб'є там кого-нибудь.
Він навіть більш хитро сказав. Він сказав так, що мы будем воевать разом с россиянами, покуль, только в одном выпадку, коли Украина на нас нападе. Вот так бы расконструирована фраза.
Вот коли так, вот коли тут є подробязно, у нас не так шмат часу, каб є подробязно разглядаць, але тут уже мы бачим неправду, тому что фактично с территории Беларуси, и он, між іншим, признал першуню, что с территории Беларуси еще до уводу сухопутных, так сказать, подразделений, там танков, БТРов, что там еще было, уже полетели ракеты, уже почалося, так сказать, бомбование, российские ракеты, и почалися с территории Беларуси. Уже, так сказать, Беларусь фактично была предоставлена как полигон для вот, обстрелу и для уводу российских войсков. Без всякого нападу, там, без всякого забития, ягоных, как он выказался, людей. И он уже уступил, вот именно это, он Лукашенко, не белорусский народ, а он Лукашенко вступил в войну. И вот, когда я готов вчерашнюю фразу поглядеть, мне кажется, там самое главное, я снова готов дать такую возможность. Ну, и мы можем пригадать, что несколько тыдней назад несколько аналитиков, историков пригадывали 1939 год, как началась другая сусветная война, началась она с провокации, под видом, что нібито там польские жавнеры напали и так далее. Ну, и цалком не выключено, что некое подразделение, там груди ФСБ, перепранутое у форму украинских войсковцев, так сказать, могут просто сделать некую провокацию на территории Беларуси, это будет списано на Украину, и вот тебе, коли ласка, нагода. Вот этого будет достатково для Лукашенко, как начать, как, ну, уже в полном таким объеме. Хотя я думаю, что он разумеет, что в отрознении от российского населения, якое у большинства там разные личбы называются, или у большинства все-таки эту войну, ну, подтримливая, и оно мае имперскую такую ментальность. Так белорусский народ, он не хочет удельничать ни в якой форме в этой войне. И это ему Лукашенко может обойтись дорого.
Валер, вот до, вертаючись до вчорашньої пресової конференції, там цікава лічба у Лукашенка огучив, ну, правдивою, неправдивою, неважно. Но тим не менш, он сказав, що вот російський контингент у межах так званої регіональної груповки войска Білорусі і Росії зараз налічує 15 тисяч російських військовців. До кожного часу повідомлялася лічба 9. Меньше даже. 5-9. Зараз 15. Он может, конечно, и перебольшивать в неких своих интересах, а может и не перебольшивать. Я нагадаю, что в лютом, ровно год тому, по оценках НАТО, колькость российской групповки в Беларуси наличивала 30 тысяч солдат. 15 тысяч – это вдвоя меньше. Яны зараз по полигонах, то есть яны не развернуты в боевой порядок. Но это уже 15. Вот было 10, стало 15. Завтра, может, 20 будет. Послезавтра и 30. Заповедные. Вот вы бачите тут певную тенденцию? Те это просто, ну, певная такая нескладуха. Одна личба называется, другая. Те это все-таки как бы подвышальный тренд. Ведь, Валер.
Ну, Александр Егорович за долгие часы публичного в публічних виступах приучив нас до вельми важної висновки. Любые лічби, які він називає, обов'язково треба перепровірати. Так делікатно я так сказав. Ось. Тому це перше. Друге, я думаю, що ось гэтая груповка, вона така рухаючая. Одні прибувають, другі вибивають. І тут зафіксувати, і коли кажемо про ніяку лічбу, то треба фіксувати на ніяку конкретну дату, конкретний момент. Тому що про 3-4 дні на ця лічба буде мінятися. Вот. Тому головна виснова тоя, що покуль, як кажуть воєнні експерти, ніяких прикметів того, що Росія рихтує з території Білорусі новий наступ на Україну, нема. Приїжджають російські мобілізовані, які тут тренуються на полігонах, і пасля знов з'їжджають туди на Донбас воювати. Ось гэта галоўнае. Ну, а вось колькасць, з колькасцю, сказаць, тут можна спрачацца і можна спрабаваць вызначыць больш дакладна. Мне падаецца, што трэба тут больш звяртаць увагу на тое, што дае ўкраінская выведка. Яна больш дакладная нават тое, што кажа Лукашэнка.
Ну, і я, до речі, ще додав би такий скосний, може, показник, але мені здається, він доволі характерний. На початку лютого у Білорусь приїжджав відомий російський пропагандист Володимир Соловйов. А он поездил, его повозили по полигонах, и он потом дал пару интервью. И вот в одном из интервью он, значит, расповедал, как, значит, классное какое боевое братерство помеж белорусами, россиянами, как, коли что, ворох нападе, значит, то дадут отпор, на шматки порвуть. А потом такую фразу говорит, что «но это не означает, что белорусы завтра пойдут воевать, их справа стримливание». Вельми часто российских пропагандистов заносят далеко-далеко за кремлевские нарративы. Там они готовы и до Ла-Манша дойти, и до Аляски. А в этом питании этот пропагандист был вельми осторожный. Он сказал, не, покуль не. Ну, это скосный показник, но как бы... Это показник, на мой погляд, это показник. Ну и наприкінці, мы, конечно, с вами не психиатры, не психоаналитики, а про забавный такий диалог, який був фактично на самом початку этой встречи. Коли Путін сказав, що ну, дякую вам, що ви приїхали, і Лукашенко реакція, ну як же я мог не приїхати? Это приниження? Свядомая. Это такое, как бы, как говорят российцы, унижение пачи гордости. Это стёб, это троллинг самого Путина. Это, я не ведаю, может, некое послание Заходу такое замаскированное. Но вы же разумеете мое становище. Куда же я дену? Что вы от меня потребуете? Валер, вот коли расшифровать этот обмен этими репликами с усмешками, жартиками. Он, в принципе, мог бы сказать, да, коли ласка. А он сказал так, как сказал. На во что?
Ну, зразумела, это была ирония. Але ведаеце, это такая ирония, коли кажут, что это жарт, але в этом жарте больше правды, чем жарту, да? Будь пам'ятаєте ягоныя разважанні, калі Путін прыїжджаў тут у Мінск, ён сказаў, што мы вот з вами, Владимир Владимирович, самыя таксічныя фігуры, самыя таксічныя дыктатары ў свеце. А учора на прэсавай канферэнцыі ён сказаў, што вот сустрэнемся у Мінску два агрэсары, ну і адзін міралюбівы прэзідэнт міралюбівай краіны. Вось у гэта іроніі праскользвае такая падсвядомае прызнанне той драматычнай сітуацыі, у якой ён сам аказаўся. І ён не можа гэта схаваць, і вось гэтая драма праскользвае менавіта сквозь гэтую іронію. Менавіта я так разглядаю вось і гэтую ягоную, скажам так, няўдалую іронію, няўдалы жарт, які сёння прагучаў.
Сергей, і вам тое ж питання, ну і там, до речі, і працяг був тоді, що-то у них зайшла розмова про вчорашню прес-конференцію Лукашенки, і Лукашенко питає Путіна, ну що, розстроїлись, погляділи? Ну ні, ну що ви, класно, все.
Саме цікаве, що прес-конференція не транслявалася ніде, тому невідомо, ніхто глядів Путін.
Я вашу позицію поділяю, ну, я думаю, що йому могли показати. Да. Ці, ви маєте рацію. Ну, в будь-якому випадку, Лукашенко вчора пів такі хваласпєви Путіну, який він чудовний, який він хороший, який кепський Зеленський, ну, і всі останні. Вот. І Путін, як би, сказав, сигнал прийнят, я ведаю, я почув. Вот. Сергей, как вы вот это интерпретуете, вот это их обмен подколками такими?
Юры, я згодна, что натурально не психиатры, не психоаналитики, але тут я думаю, что психиатра мало, тут треба аналитик узровня Федора Михайловича Достоевского, как туды пойти, так сказать, у такие вот глубины. Але, мне подается, ну, я абсолютно згодна с тем, что сказал Валер Карбалевич, что это такая горкая, горкая ирония, але это показывает полное его такое усведомление Лукашенком залежного становища от Путина. И он чудовно разумеет, что одно слово Путина кому треба, и Лукашенко завтра не будет. Его может не быть как президента, его может не быть как биологичного
створения. И на во что это показывает? Ну, я кажу, коли тебе кажут, дякую, что приехали, звичайный отказ, да, коли ласка, мне так само приемно. Чему он стал показывать, вот, как бы, что у него не было выбора?
Ну, Лукашенко ж хочет, как был некий диалог, как уже не совсем он сидел с понуренной головой, так сказать, молчал, а что-то говорил, ему треба было нечто говорить. Вот он это и сказал. Але так, тут вельми, абсолютно так, але он выдал, конечно, вот подсвядомым махчим, але он выдал вот эту и психологичную, и самое главное, политичную свою залежность от Путина.
Але не выключено, особливо вот в светле вчерашней пресс-конференции, это он как бы за этой залежностью ховается, это его алиби, бо коли он как бы посылает сигналы на Запад, он как бы говорит, ну вы же знаете, в какой я становище, я ж не могу сделать все, что вы хотите.
Ну, безумовно, мы можем...
Я ж так сказать, все это я могу, вот бачите, войски ж не пошли.
Так,
а это, ну, пробачьте. Ну,
тут, я думаю, будет корыстно поглядеть на историю. Вот сейчас часто пригадывается конец Третьего Рейха, 45-й год. Это Нюрнбергский процесс, так, там судили, ведаем, кого судили, повесили, и там еще сотни человек, так сказать, потом так само были осуждены з высокопоставленных нацистов. Але калі мы поглядим на, например, краины союзников Третьего Рейха, то далеко не всех судили. И навод практически никого не судили. Ну, мы можем поглядеть на их.
Король Михай отримал орден
побед... Сталина. Так, орден перемоги. Король отримал орден перемоги. Он был там совсем молодым, на вас, кажется, 20 годов не было, але вот отримал. И иншие, так сказать, ну, с Муссолини там ясно, какая была ситуация, тому цалком махчима. Все ж таки Александр Егорович, ну, який але историк, кончав исторический факультет Могилевского пединститута. Что он памятает из истории? Чем можно прикрыться? Так.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, что с нами был Сергей Наумчик и Валер Карбалевич. Да, наших шановных глядачов, у меня пропанова, пишите ваши оценки, что вы убачили в этой сегодняшней встрече, с кем вы сгодны за оценками Сергея ти Валера. Ну, а как подеи будут разгортываться далей, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум».
Подкасты «Радио Свобода».
У Менску почали судить аўтараў телеграм-каналу «Нехта» Сцяпана Пуцілу, Яна Рудзіка и Романа Протасевича. Першых двух завочна, а Протасевича вочна, ён знаходзіцца пад хатнім арыштам у Беларусі. Абвінавачаным інкрымінуецца ўчыненне больш як 1500 злачынстваў, не менш як па 10 крымінальных артыкулах. Роман Протасевіч прызнаў сваю віну ў поўным аб'ёме, а Генпракуратура таксама патрабуе абвінавачаных пагасіць маёмасныя шкоды ў памеры звыш як 30 мільёнаў рублёў. Сёння наш гость, один з абвінавачаных па гэтай справе, фігурант справы, Ян Рудзік. Прывітанне, Ян.
Вітаю, вечар у хату, як у нас кажуць, у завочна асуджаных.
Так, еще покуль еще не заочно осужены, заочно обвинувачены. Ян, вот миновито...
Я уже заочно под стражей уже меня взяли. Я уже сижу заочно. Чекаю.
Дякую, что походились заочно под варты дать нам интервью. Вы сегодня шмат с раницы жартуете, и навод про владные телеграм-каналы это зауважили, боль за то, и навод державное телебачение. А я хотел бы начать все же таки с серьезного питания. Что для вас не так с этим судом?
Ну, все с ним не так, потому что заочный суд – это, некий постмодернизм, не веду, что это, для чего, на во что, как они будут спробовать меня осудить, они там уже поражают некими чекистами с длинными руками, але, ну, я не разумею, что отбывается, але все это вельми смешно. Ну, хотя подается, ну, Рома Протасевич так само выглядит неким задоволенным, тогда не ведаю, мабуть, всем подобается этот процесс.
Ну, глядите, канал «Нехта», автором якого вы так само были, и улады речусь его галовным инициатором протестов, так, принамсі, галовным координатором. Ну, там сапраўды были, публиковали себе места, где людям збираться, там были некие инструкции, как себе поводить. Тады вот что не так с этим обвинувачением? Ну, вас обвинувачивают там у приватности, у организации неких акций неподпорядкования. Вы что, это отмовляете?
Ну, слухайте, я сыходжу з таго, што дзяржава, якая, ну, беларуская дзяржава зараз, гэта, ну, не злачынцы, і супраць іх ваяваць, гэта вельмі справа добрая і пачотная. Так мы рабілі розныя рэчы, і каардынавалі, пісалі, выпускалі, і, ну, я не бачу гэтым нічога кепскага, ну, это добра ісці па шляху добра супраць зла, in my opinion.
Але вы лічыце, што гэта тэлеграм-канал нехта ўсё гэта ініцыяваў, ці хтосьці іншы, таму што, ну, у Лукашэнкі абсолютна прасочваецца, ён не раз пра гэта казаў, і гаворыць пра Пратасевіча, і ўсе яго прапагандысты, вся машына, яна скіравана на тое, каб патлумачыць, што беларусы былі спакойныя, пакуль не прыйшлі Рудзік з Пратасевічам і Пуцілам. Дзякую Богу, Пратасевіч на іх думку адумаўся.
Ну, у них вельми низкое меркование о белорусах, потому что телеграм-канал «Нехта», ну, мы это все не сидели, не выдумляли, Мы адлюстровывали жаданні белорусов, потому что, ну, это, заправды, был самый популярный, найбуйнейший телеграм-канал, простое, что не мог чим одокличкаться до державных медиа, там, вырашение разных проблем, а на «Нехту» можно было написать, ну, до протестов, и, справу проблему вырашали, там, починали от низких заробках на якім-кольвік предприемстве, ці яшчэ нешта. И вось у нас был пэўны давер насельніцтва, люди нам писали, у людей был запыт, и мы адлюстроўвалі тое, что яны хотели. Таму гэты прысуд, это не только для мяне, Рома и Стёпы, это вось 11 абвінавачанні, это для всего белорусского народа.
А вы, дарэчы, самі сачылі за працэсам? Там от глядзелі, у вас, здаецца, 11 крымінальных артыкулаў на вас павесілі. Сярод іх, напрыклад, таксама распальванне расавай нянавісці. Які з гэтых артыкулаў вас найбольш дзівіў увогуле?
Не ведаю, захоп влады мяне больш всего здзівіў. Заговор з мэтай захова влады. Вось гэта так дзіўнавата, таму што не ведаю, з кім я там, якія зговары ўступаў, не памятаю такога, але вось яны мяркуюць, што.
Ну, там гаварылася пра тое, што вы нібыта даказана, так сцвярджаецца, што даказана ваша сувязь з Віктарам Бабарыкам, Сергеем Ціхановскім і іншымі актарамі выступных пратэстаў. Што вы быццам
з ім гавалі? Я с Виктором Бабарыка не знаёмы. Больше скажу, на той момент протест, ну, когда 20-й год отбывался, я вельми скептично до его ставился, скажем так. С Сергеем Тихановским я переписывался один раз, и это было, напевно, еще у коронавирусные часы. И, насколько я ведаю, Степа так само, ну, не то, как вельми коннектил, и там были некие вот эти хитросплетения. Тому, ну, я, у их картине света, это, конечно, ну, мозаика складывается. То, что предоставить, что это все была некая змова, что вот тое на тое, але насамрэч, ну, гэта ўсё адбывалася даволі хаатычна, і шкада, што не было ніякай змовы, таму што мяркую, што, мабыць, тады нешта б пайшло інакш, калі ў нас была б лепш наладжаная лагістыка і сувязь.
Дзяржавінаваўцы сцвярджае, што вы ў трох датычныя да распрацоўкі плана па перадачы дзяржаўнай улады Светлане Ціхановскай. Вам ёсць што пра гэта сказаць?
Ну, не ведаю, да, вот, як в троих мы сидели, выдумывали план Светланы Тихановской, вот зараз мы захопим это, вы придете. Ну, это смешно, на самом деле, ну, камон. Я не одразу казали, что у нас, навод не мы в троих, что мы там, как бы, три это марионетки такие, за нами стоят заходные разные там структуры, штабы, пауки быдгашские, что они там все распрацовывают, что не может там три человека выдавать столько поведомления у хвилину. Але потым, калі вы зараз пачытаеце, напрыклад, тая ж Гладкая любіць і спекуляваць на гэтай теме дагэтуль, яна там пішыць нейкія кніжкі, яны ўжо ўсё, як бы зусім ўсё ў іх перавернулася, і цяпер мы проста там тры дурныя шкаляра. Таму, ну, ім трэба самім, як бы, ну, вырашаць ўсё ж такі, што было, што не было.
Дарэчы, ваш былы калега па тэлеграм-канале «Нехта» Раман Пратасевіч прызнаў сваю віну, як я ўжо казаў, у поўным аб'ёме, і на пачатку гэтага працэсу агенцтва «Белта», здаецца, здымала кароценькае відэа і запыталася ў яго, як ён ставіцца да вас і да Сцяпана Пуціла. Давайце паслухаем яго адказ і вернемся.
Я скажу очень кратко. Лично для меня все с этими людьми уже давно понятно, поэтому мне не сказать тут нечего.
Они были, что мы оказали бы связаны с этим.
Вы знаете, я скажу честно, уже я готов, наверное, морально и психологически к любому исходу, поэтому уже тут от меня ничего не зависит.
Гэта быў Раман Пратасевіч, а я проста перадам вам пытанне ад агенцтва «Белта». А што вы зможаце сказаць пра Рамана Пратасевіча, што яму сказаць вось сёння?
Ну, мне падаецца, што калі яго не пасадзіць, яму прыйдзецца адпрацоўваць сваю эту волю вельмі доўга. Таму што як бы пасадка самалёта гэта была такая справа даволі дарагая, багата гэта каштавала для беларускай дзяржавы, і таму, ну, яго буду ставіць, ён будзе казаць, што яму патрэбна, як бы мне шкада яго з аднаго боку, таму што ён папаў у такое становішча, ён не быў да гэтага гатовы. І цяпер вось яны верцяць, і, мабыць, яны яму распавядаюць, што там ты наш сябар, і ён верыць у гэта. І, ну, я не ведаю, як гэта адбываецца, але ну, як асоба, яго ўжо нема, ён знішчаны, як бы гэта, ну, такі голем, калі пераходзіць на язык міфалогіі.
А што, на вашу думку, з ім адбылося, якая прычына гэтай метамарфозы? Таму што калі яго арыштавалі, калі пасадзілі самалёт, у першыя, ну, прынамсі месяцы, шмат вельмі гаварылася пра тое, што гэта вынік катаванняў або некага суперзапалохвання і што проста ён спрабуе выжыць у гэтай як бы новай сітуацыі. Пазней гаварылася пра тое, што ён сябе даволі разняволена пачуваецца і нават як бы сам ініцыюе рэчы, каторыя бы не мусіў рабіць у такой сітуацыі. А што вы пра гэта думаеце?
Ой, ну, по моих разведданных, Романа Пратасевича с самолета сустракал знакомитый Артур Гайко, с яким он был знакомый. Тому там с початку их там...
Это той губазиковец, который был у черной книги Беларуси, для тех, кто не ведает.
Так. И тому никто, ну, насколько я чую, никто его не катавал, никто там над ним не издекался, на вот его там, ну, не тронули ни пальцем, и он... сам все, как бы, да, ну, как бы, ну, Рома, он такой человек. Я бы навод не сказал, что отбылись некие измены, просто он приспосабливался до становища, в яким он зараз находится. И он такий, как бы его лепить, вот он вылепился такие. Махчима, коли бы он заставался у нас в Варшаве, там, в Вильне, он бы иншие речи расповедал. Тому, як бы, просто, ну, ось у гэтым праблема, мабыць, нашай рэвалюцыі, тое, што трапіла вельмі многа такіх выпадковых людзей, якія не былі да гэтага гатовы, якіх былі розныя мэты, напрыклад, тое ж, ну, там, ЧСВ сваё патешыць, як, напрыклад, ну, у таго ж Рома гэта было, таму што яму вельмі падабалася ўвага, калі яна скончылася, ён быў у дэпрэсіі. Ну, з гэтага трэба рабіць высновы і пры наступнай спробе падыходзіць ўжо больш прафесійна.
Ян, а ці мог Раман Пратасевіч мець сапраўды нейкую скапіяваную інфармацыю з тэлеграм-канала з бота, нехты, каб пазней вось гэта, я не ведаю, колькі там пісала, магчыма, это дзясяткі тысяч людзей, магчыма, нават больш, каб гэтыя людзі сёння ўсе пацярпелі, каторыя былі датычныя да інфармавання вас падчас рэвалюцыі?
ну, ён да пэўнага часу, магчыма, ён мог выкачваць гэта ўсё. І ў сябе захоўваць там неяк. Але, ну, што ўсіх, ну, бот нехты, ён быў... Ён, ну, неблага такі быў зроблены, таму там не заўжды былі відны ID, напрыклад, карыстальнікаў. Там толькі калі яны дасылалі некаторыя там, ну, клікі, дадавалі там фоткі, відэа, напрыклад. І, ну, і тое там не свае імёны, то бок з большасці мяркую, што ўсё ж людзі з бяспекі. Але ж ёсць рызыкі, таму што многа людзей падпісвалася і сваімі імёнамі. Хаця мы на нехце гэта заўжды пісалі, у нас вельмі многа раз на тыдзень, падаецца прыкладна, выходзілі па інфабяспецы па паводзінаму тэлеграме, гэтыя, ну, пасты. Але ж, ну, былі людзі, якія падпісваліся сваімі імінамі, якіх магчыма было вылічыць, і я мяркую, што з тых дадзеных, якія былі ў Рамана Пратасевіча, ўсё ж такі ёсць, як бы пэўны такі адсотак людзей, якія маглі потым пацярпець. Але, ну, гэта не толькі нехта, гэта таксама і чорная кніга Беларусі, гэта і Беларусь галаўнага мозга, і іншыя чаты, да якіх меў дачыненне Раман Пратасевіча. Ён быў даволі актыўны, напрыклад, ну, вось калі ён пераехаў у Вільню, ён там з дваровымі актывістамі і многа з кем меў кантакты. Таму, ну, гэта загадка, што яны насамрэч маюць, што насамрэч не маюць. Магчыма, што ну, немагчыма ж такі аб'ём інфармацыі захаваць на адным камп'ютары. Мабыць, у яго там былі некія воблакі, там, ці, ну, гэта ўсё, ну, пальцам у неба, мы не ведаем гэтага, і мы аб гэтым не даведаемся бліжэйшым часам, дык гэта точна.
Вось вакол пасадкі самалёта існуе столькі канспіралагічных тэорый, іх таксама распаўсюджваў сам Раман Пратасевіч, казаў пра тое, што магчыма яго здалі некія людзі, ён называў, ну, вот, імёны некаторыя. Потым гаварылася пра тое, што магчыма ён быў ад самага пачатку агентам, таксама як той самы згаданы вамі Артур Гайко. У вас ёсць некае ўласнае тлумачэнне гэтай сітуацыі з самалётам і як бы з прычынай наступствамі, ці гэта ўсё-такі некая такая выпадковасць?
Ну, мне падаецца, што гэта не выпадковасць, таму што, ну, яны ведалі, той жа Артур Гайко, напрыклад, ён ведаў, што вось тады палеціць Раман Пратасевіч, і тое, што ён пакрыўджаны на ўсіх, і таму яго з ім як бы можна будзе лёгка пайсці на супрацу. Ну, вось гэта маё меркаванне. І я не ведаю, чым Раман займаўся ў Беларусі, пакуль ён не пераехаў да нас у нехту, таму што гэта таксама даволі дзіўная сітуацыя, калі так падумаць. Але ж вось ён прыехаў і як бы, ну, ўсё здал, усіх здал і ўсё пажылося, таму магчыма ў іх былі нейкія сувязі дагэтуль, як бы яго проста вернулі на радзіму. А магчыма, што, ну, ён, ну, кажуць, што ён сапраўды тады быў здзіўлены, што ён гэтага не чакаў, таму бабыць усё ж не. Але ж, ну, як мы бачым, яны прыйшлі да паразумення і няблага працуюць разам.
Я хотел спытацца еще про телеграм-канал «Нехта», и, ну, зразумела, что Пратасевич дзе, якая его позиция, а вы увогуле еще, як бы, со Степаном Путилом, нету, ці вы супрацоўнічаце, ці гэты проект еще один, ці вы разышліся, и, нету, у спрэчках?
Не, у нас нема спрэчак з Степанам, як бы мы разышліся, калі я ўйшоў на іншы праект, як бы в нармальных адносінах, таму што, ну, мы сапраўды разам са Степанам мы многа зрабілі і многа разам прайшлі, таму нам як бы дзяліць няма чаго. А вось, мы з ім трымаем канект, але, ну, нехта гэта яго праект, ён працуе над ім. Я вось зараз займаюся іншымі справамі. У мяне свой Telegram-канал, вось, крэдэнцыйную раду пайшоў, паспрабую займацца палітыкай, таму пакуль неяк так. Але, ну, калі што, я, магчыма, нейкія калабы мы яшчэ зробім, але пакуль гэтым не пахне.
Дарэчы, вы ўзгадвалі на пачатку пра доўгія рукі чэкістаў. Гэта цытата, мне падаецца, з телеграм-канала беларускай тэлевізіі, з БТ. Яны казалі пра тое, што звярталі ўвагу на вашыя жарты, што вы смяецеся, і ўзгадалі пра тое, што, магчыма, яны будуць смяяцца апошнімі, і напісалі менавіта пра доўгія лапы чэкістаў, якія могуць... намёк такі, так разумею, так, дастаць вас за мяжой. Вас ўвогуле такія рэчы напружваюць, а магчыма, ўжо штосьці такое адбывалася, калі вы адчувалі подых чэкістаў на сваіх плячах?
Ну, вы ведаете, это как про казки про этих волков, овцов, когда там, они, ну, завжди пужали, что там чекисты нас пужали российским гуром, чеченцами, ну, кем только нас не пужали. Тому, вот до кого, до белорусских чекистов я ставлюся наибольше, как бы, лайтово, потому что, ну, такие фантазмагоричные речи уже перед нами малявали, что чекисты, как бы, ну, это для моряков. Але, ну, максимум, я не буду пробовать, просто мне подается, что они вось как раз таки будут зараз в медийном плане, принамсі, робить выгляд, что они как такий Масад, який будет выкрадать там за мяжи, але накольки я ведаю, у них в Польщі не то, как ведьми добра агентура із тими, хто може выкрадать. І в першу чергу яны супрацовнічають, ну, в таких справах з росейцами. А у росейцев, мне подається, зараз ёсць больш важные справы, чым я, наприклад, і Стёпа. Ну і по-другое, польські спецслужби, якби ми знаходимося в країні НАТО, в країні Євразв'яза, якби, ну, це узровень, і тому я відчуваю себе з більшого безпеці. Хоча, звісно, ну, некоторі заходи, певне, я роблю все ровно.
Мы починали говорить с вами, как с автором телеграм-канала, на этом, в принципе, треба было бы скончить, у связи с тем, что сегодня улады, пропагандисты, починаючи там от Азаронка, інших ведущих, они звертают увагу на то, что от часу революции, и они так само научились робить телеграм-каналы, письменно працевать там с аудиторией, и стверджают, что оппозиционные телеграм-каналы сегодня уже никому не потребные, и они не запотребованные, что большинство аудитории все ж таки у них. Вот вы могли, саправды, дать вашу, так скажем, экспертную оценку и как автора телеграм-канала, и как политика, бо зараз вы уже починаете и такую карьеру, як змянилася ось і поводзіна аудиторії, чи треба ще білорусам гэта інформація, гэта телеграм-канали, чи вони ще політизаваныя, чи гэта все-таки вже минуло і доведеться вам у тим ліку ад самага початку все починати?
Ну, яны мають рацію з одного боку, тому що це правда, узровень політизованості у громадстві вельми знизився, і плюс яны проводили вельми довгі і ефективні такі кампанії супраць Телеграма, тому многі люди як би лішать, що, ну, це небезпечно просто мати, ну, як би, саму аплікацію у себе на телефоні. Ось, тому Телеграм, там засталіся такі найбільш політизовані люди, але ж, на мой погляд, державные телеги, яны як не умели писать, яны дагэтуль не умеют писать, то бок, ну, з большого без фейспалма немагчыма читать. У них, ну, вельми кепска з авторами. Наприклад, ну, взять хотя б тих же ватних росейцев, там, ну, саправды ёсць такі, ну, нормальні, а наші, як би, ну, калгасники, як би, що з них взять. Але у їх аудиторія так само, вона вельми накручена, тому що зараз у Телеграмі немагчимо отсачить, скільки ботов. Можна ботов залити як на удельників, як і на прогляди, наприклад. Тому там, ну, некая корреляція йде тільки по шерам, кольки там робить репостов, можна туди прикладно подлічить, кому кольки ти цікавы гэты контент і як бы наколькі гэта актуальна. Я адсочваў праз розныя праграмы дзяржаўныя телегі, і там, ну, ўсё сумна. Там, напрыклад, ну, 8 тысяч падпісантаў у кагось з іх там сапраўдных актыўных, напрыклад, ну, там, 1000. І тое, як бы, наколькі я ведаю, розных дзяржаўных службоўцаў прымушалі ледзь не падпісвацца на дзяржаўныя телегі, і яны просто ў іх вісяць, як бы, і вісяць. Плюс так само много росейцев подписано на их телеги. И тому, ну, яны працуют в Телеграме выключно, можно сказать, это смело на тих, как бы, демократично, ну, эти национально ориентованных белорусов, которые там застались. И вся их праца накирована на это. А так, сами яны сидят в ТикТоке, в Вайбере, у них там довольно буйные группы, комьюнити таких лукашистов и ватников. Тому, ну, нет, так. Телеграм зараз гета, и я не ведаю, я не уверен, что наступный раз все будет отбываться именно про Телеграм. Максимум, это будет не, ну, не як инакше.
А про что?
В сенсе про что?
Что может людей стать таким, как бы, коммуникатором помеж людьми? Бо мы разумеем, что любые протесты, как бы, он максимум тому, что помеж людьми есть некий обмен информацией. Сегодня он заблокованный, каналы обвешаны экстремистскими, за подписки садят, за лайки садят.
Ну, і є, наприклад, у тим же Гонконгі ми спробували привчити білорусів до тих приладів, але це було складно, мабуть, все ж таки отримається. Які навіть працюють без інтернету, там на блютузі. Тому це буде найбільш зручно і, это, ну, і безпечней. Плюс є, ну, є методи, є сродки комунікації, які більш-менш безпечні, але, ну, покуль я не буду розкривати всі карти.
Раскрыць апошнюю карту. Процесс протягивается. Там, здаётся, 30 томов, чи что, и ещё будет несколько тыдней всё это протягиваться. Адвокат сегодня казала, здаётся, эта женщина, про то, что обвинувачаные с ней не контактовались. Ти маете вы намер контактоваться, ти будете удельничать в этом процессе, потому что такие были выпадки, когда люди дозванивались нам подчас процессов?
Ну, я не супраць паразмаўляць са сваім адвакатам, і калі адвакат, калі ты мяне бачыш, напішы, калі ласка, телеграму, я думаю, мяне там нескладана знайсці. Ну, было б цікава паразмаўляць на сам рэч, таму што, ну, як бы не кожны дзень цябе судзяць там па 11 артыкулах і па 1500 злачынствах, як бы, ну, івент такой, гэта лезь, ну, як шлюб, мне падаецца. Таму, ну, я не супраць, пішыце, звоните, все вырашим, всех посадим, все будет добро.
Ян Рузик закликает адвоката писать ему контактоваться с ним, а мы вас закликаем, нашу аудиторию, подписываться на наш канал, про звоночек с правого боку, робите так само лайки, ставьте лайки, комментуйте наше видео, каб его побачили как мага больше людей, а мы нагадываем, что в Беларуси мы обвешаны экстремистами, тому, коли для вас это безпечно, вы это робите, коли вы лишите, что это небеспечно, лепи поустремайтесь. Это был Ян Рудик, один из авторов телеграм-каналу «Нехта», обвинаваченный по справе каналу «Нехта». А для вас у празе працавал я, Дмитрий Гурневич. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. Усюды слово «стяг». Скажете, и что за дзіва? Так, на дзіва у официйной лексикографии под грифом Академии наук дасюль основное слово «флаг», яким перакладаюць расейскае слова «флаг». Паводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басава і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг», перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця у расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственный, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ни боль, ни кров, ни страх. И над крыльским краем, як птах лунае сцяг, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяяў Змітер Вайцюшкевич. А у песні з мінуўшчыны Андруся Мельнікава два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
Парастерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы спраўляют трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас – и гонор, и сумленье под хоругвами, с погоней под стягами от рождения прийдем.
Харугвы з пагоняй, сцягі адраджэння. Да сцяга яшчэ вернемся, а чым ад яго розніца харугва? Сучаснае расейскае значэнне слова харугв, царкоўнае палотнішча для шэсця, тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце чарнегаўшчыны і браншчыны.
Чырлен сцяг, белы харугв, чырлена чолка, срэбрна стружы храбраму Святаславлячу.
Праўда, акадэмік Ліхачоў чытае гэтыя радкі з сучасным расейскім вымаўленнем. Аднак чуем чырвоны сцяг, белая харугаў і далей чырвоная чолка, бунчук, ды срэбная стружжа, дзіда. Дарэчы, заўважма, якія колеры. А сцяг і харугва тут, відавочна, сынонімы. Гэта баявыя знакі. І ў эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мяці зброю».
«Харужы» – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значэнне слова «харугва» – вайсковая адзінка, роўная прыблізна кавалерыйскай роце. Зрэшты, такую вайсковую адзінку звалі і «сцягам». Пазней у значэнні «баявы сцяг» пашырылася слова «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лагічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Цок-цок-цок-цок, дзяржнікі на конях, цок-цок-цок-цок, ты заважае народ. Цок-цок-цок-цок, і штандар з пагоняй, цок-цок-цок.
Штандар – даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні «сцяг» страхі накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густых паспарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, цябе чом заваяваць.
Зміцер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі па падзі, гарыць чырвоны флаг, стралкі на лінію, лягліўся па упорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётра I прынес з Галандыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «стяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «стяг» у афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да «флага» словамі? Для высокай рэйкі, на якой «стяг» уздымаюць, той, што па-расейску «флагшток», укладальнікі расійска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслаў Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец», параўнай «тронак», «рыдлёўкі» ці «лыжкі». Падсумуйма. Без флага абыдземся. Штандар і харугва – баявы, ваярскі сцяг. Пратэса – сцяг у рэлігійнай працэсіі. Сцяг – найбольш універсальнае слова для асвячонага сімвалізмам палотнішча на дрэўку. Дзяржаўны сцяг, нацыянальны сцяг. З вамі быў Вінцу.